Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы не сразу получил привычное для нас сегодня наименование. В сочинении древних авторов он мог называться так: День приветствия, возвещения, Благовещение Ангела ко Блаженной Деве Марии, Благовещение Святой Марии о зачатии, Благовещение Христа, начало искупления. Суть всех этих названий одна. Бог посредством ангела вступает в диалог с человеком, чтобы человека возвести на небо, в утраченный рай. В наши дни есть скептики, которые считают, что красивый евангельский рассказ был вымыслом. Якобы его составил апостол Лука, беря примеры из Ветхого Завета и из апокрифов. Действительно, ко времени Рождества Христова в Палестине появилось много фантастических, мистических произведений, в которых ангелы и разные посредники играли ключевую роль в установлении связи с Богом. Ангелы открывали тайны будущих времен. Посредники вводили праведников по небесным дворцам. В апокрифической книге Еноха, написанной более чем за 150 лет до Благовещения, есть даже идея о потенциальной возможности интимного контакта ангелов с людьми. Перед всемирным потопом сыны неба желали себе жен среди дочерей человеческих, и в результате на земле появились исполины. Об этом пишет книга Бытия. А по книге Еноха эти сыны неба – суть ангелы, которые совратили в грех все человечество. Подобные идеи до сих пор путешествуют по мистическим фильмам развлекательных телеканалов. Однако в традиционной иудейской среде уже 2000 лет назад далеко не все верили в подобную фантастику. Партия саддукеев даже ушла в противоположную крайность и стала вовсе отрицать существование каких-либо духов. Следуя Евангелию от Луки, мы видим, что апостол очень осторожно передает то, что касается явлений с того света. Он исследует факты, рукописи, проверяет историчность преданий, и даже герои его рассказа очень внимательно относятся к сверхъестественным явлениям. На это обращает внимание преподобный Ефрем Сирин. «Подивимся Марии, — пишет он, — которая не устрашилась изъявить свое недоумение перед великим ангелом, не убоялась вопрошать его. Ева не захотела вопросить в раю презренного змия, а дева возражала Гавриилу. Змий, которого надлежало допросить, не был подвергнут испытанию, а Христос, которому должно веровать, делается предметом пытливых исследований». Святой Ефрем написал очень много поэм о рае и аде, Адаме и Еве, диалоге архангела с Марией. К сожалению, далеко не все из них переведены с сирийского на русский язык. В этих поэмах сладкозвучный Ефрем обращает внимание на тонкости диалога Гавриила с Марией. В отличие от ветхозаветных явлений ангелов, Гавриил Марию не пугает, не демонстрирует перед ней свое могущество. В Ветхом Завете ангелы – это хранители и защитники боящихся Бога, крепкие силы небесные существа. Они могут побеждать врагов. Один ангел может убить более 100 тысяч отборных ассирийских воинов. Предостерегать от суда, являться людям для утешения, наставления на праведный путь. И в то же время явление ангелов Господних могло быть страшным. Они могли являться для совершения суда. Поэтому Авраам, когда увидел трех странников, поклонился им со словами «Владыка». Моисей, увидев ангела в пламени огня из среды тернового куста, снял обувь, потому что место это свято. Когда Давид увидел ангела, поражающего народ, то тотчас испугался: «Вот я согрешил, поступил беззаконно». Ведь приходящий с неба ангел выступал от лица самого Бога. В отличие от грозных ангелов правосудия, Гавриил не хочет Марию напугать. Он открывает свою речь словами приветствия: «Радуйся, благодатная», а далее укрепляет ее еще больше, обращаясь по имени: «Не бойся, Мария». Хотя архангел – официальный представитель Творца и Владыки Вселенной, он осторожно говорит о Боге как бы в третьем лице. «Ты обрела благодать у Бога, твоему сыну Господь Бог даст престол Давида». Она же почти ничего не говорит. Но стоит ей только задуматься, начать размышлять, о чем же это приветствие неизвестного гостя. Как Гавриил спешит ей пообещать, ты родишь сына и наречешь его именем Иисус. Немым молчанием она словно вопрошает, а чем же подтвердить это ангельское слово? И ангел тут же сообщает ей о чудесной беременности сестры, которая в силу возраста уже считалась неплодной. На протяжении всего диалога с архангелом Мария задает прямо всего один единственный вопрос. «Как будет это, когда я мужа не знаю?» И Гавриил ей отвечает, «Сойдет на тебя Дух Святой и осенит тебя сила Всевышнего». Святой Ефрем в разных поэмах подмечает, что немногословность девы была очень говорящей. Если перед нею посланник от Бога, будет большим грехом ему возражать. Но если это не ангел Божий, а дьявол желает ее прельстить, то как проверить его слова? И Гавриил словно улавливает ее мысли. Мысли не по возрасту умной девицы, и не желает ее смутить, испугать. То, что он ей возвещает, не является повторением истории Ветхого Завета. Да, пророк Исаия говорил о рождении младенца от девы, но нигде в Святых Писаниях не сказано о чуде зачатия от Духа Святого. Поэтому не Мария, но как бы ангел оказывается смущенным. Каким словом ее убедить, поверить в необъяснимое чудо? Не она, но архангел подстраивается под нее. Какими словами все ей это пояснить? Люди 21 века ломают голову над тем, как могло произойти зачатие от девы. Несмотря на новые поразительные открытия в области человеческого тела, а в медицине уже появилась возможность выращивать детей в пробирках, для современников главным остается вопрос, как возможно рождение младенца от девы. Но для наших предков, которые жили 1000 лет назад и более, главным был совершенно иной вопрос. Как возможно, чтобы вселенский Бог, Творец неба и земли, космоса и мириада звезд, родился от земной матери? Ведь главное чудо не в том, что младенец происходит от девы, а в том, что через деву на землю приходит сам Бог. В библейской истории есть всего 3 человека, к которым был послан архангел Гавриил. Это пророк Даниил, отец Иоанна Предтечи Захария и Дева Мария. Но параллели в повествованиях могут быть проведены только между Марией и Захарией. Им обоим Гавриил благовествовал о чудесном рождении сына. Однако, если благовещение Захарии похоже на сюжеты Ветхого Завета, то благовещение Марии ни на что не похоже. Захария, как и Авраам, мужчина, глава семьи, его законная жена была еще жива, когда в преклонных летах их посетил Господь. Захария, как и Маной, отец Самсона, совершает священнодействие, жертвоприношение при явлении ангела Господня. Захария колеблется, но, как и древний судья израильский Гедеон, просит знака свыше. За сомнение в вере, правда, архангел заградил уста Захарии. Но то, что пишет апостол Лука о Захарии, вписывается в типовую конструкцию явлений ангела Господня праведником Ветхого Завета. Явление архангела Марии Девы аналогов почти не имеет. Мария – женщина, по возрасту совсем еще юная. Ее деревня настолько мала, что автору Евангелия даже приходится уточнять, что город Назарет находится в Галилее. При этом Галилея – земля языческая, ее народ сидит во тьме. Молчание писателя подталкивает к мысли, что у Марии нет ни своего дома, ни родителей. Она только обручена, Венчание на брак еще не совершилось. И тут вдобавок ангел говорит ей, что она зачнет вне брака. Этот сюжет не вписывается в представление древних людей о рождении Мессии. Ни царь, ни пророк, ни праведник, ни знатного рода, ни почетной фамилии, ни громкого имени, ни заслуг перед народом. Совершенно никому неизвестный человек, девочка, перед которой умаляет себя неимоверно могучий Божий архангел. Подобных историй не встретишь ни в Ветхом Завете, ни в апокрифах. Поэтому сообщение евангелиста Луки не может быть вымыслом. Оно изумляет даже самого умудренного человека. Чем же Мария заслужила такую честь – стать матерью Спасителя мира? Ответ только один, который недвусмысленно прописан в самом Евангелии. Это смирение. Господь презрел на смирение рабы своей. Об этой добродетели написано множество литературы. Смирение – это добродетель, противоположная гордыне. Смиренный человек в любых обстоятельствах пребывает в мире с Богом и с самим собой. Смиренный пред Богом человек стремится во всем быть послушным воле Божией. Смирение в то же время не является бездумным, безумным послушанием внешним авторитетом, слабостью духа, уступчивостью. Смирение не является забитостью, задавленностью, трусостью, апатией, подавленностью, разбитостью и прочими негативными явлениями психики или ума. Смирение – это твердость воли к добру, это мир в душе и мудрость ума, это умение различать добро и зло, это жажда того, чтобы в мире умножалась любовь. Христианское смирение – это не поиск человеческой славы, но умаление себя пред Богом как дитя, поскольку сам Бог в лице Сына смирил себя, быв послушным даже до смерти. Дева Мария поверила в архангельскую весть. Она доверилась Богу в том, что не готов был принять такой типичный праведник Ветхого Завета, как Захария. Словами «се раба Господня» она умалила себя, чтобы Всевышний Бог принял образ раба ради спасения человечества. Ее слух принял весть ангела. Она приняла не шепот змеи в раю, она приняла весть архангела. И поэтому от ребра новой Евы произошел новый Адам. Но самым удивительным в истории Благовещения и Рождества Христова является то, что Бог оказывается еще более смиренным, чем самая кроткая из людей Мария Дева. Как когда-то перед Девой умолял себя, говорил, так в рождении от Девы умоляет себя сам Бог. Этому удивляется преподобный Ефрем Сирин в таких словах. «Царь, перед которым трепещут ангелы, огненные и духовные сущности, возлежит на персях Девы. Она объемлет и лобзает его, как младенца. Престол славы во небеса, но покоится он на коленях у Марии. Подножие ног его земля, пред ним трепещут небесные силы, но ходит он по земле младенческими стопами. Вот до чего уничижил себя Бог ради человека. Вот до чего смирил себя сам Бог ради своего раба. Хвала верховному милосердию, которое низошло к земным, чтобы немощный мир был исцелен врачом, явившимся среди тварей. Хвала Ему и пославшего Его Отцу и Святому Духу. Хвала во все времена, во всяком месте, во веки веков, бесконечно. Аминь.